которая повествуется евангелистом Матфеем о том, что некий должник имел огромный долг перед царем 10 тысяч талантов. Это колоссальная сумма, сопоставимая бюджетом небольшой страны. Сложно сказать, как этот человек задолжал такую сумму, но тем не менее. И царь призвал этого должника и потребовал, чтобы тот вернул долг. Но поскольку тот не имел возможности вернуть такие колоссальные деньги, он стал умолять царя о том, чтобы он подождал. И когда появится такая возможность, он выплатит долг. Но царь не стал ждать. Не стал переносить время погашения платежа, а полностью простил ему долг. А в древности должники, которые не выплачивали своих долгов, не только попадали в рабство, но и вся их семья. Это сейчас отключает коммунальные, например, услуги, или в крайних случаях, там, может быть, выселяет кого-то. А в древности людей продавали в рабство за это. Твою жену, твоих детей. И не просто одному рабовладельцу. Мы могли уехать в разные места. То есть можно себе представить, какой был ужас. Но царь поступил иначе, будучи милосердным, он полностью простил этот колоссальный долг. Но не так поступил прощенный, увидев на улице своего должника, который должен был ему совсем немного, он стал требовать, чтобы тот вернул долг. Ну и поскольку у такого человека не было никакой возможности вернуть долг, он тоже стал умолять его о прощении. И вот этот лукавый раб не простил и сделал все, чтобы человек оказался в темнице. Когда же узнал об этом царь, он призвал этого лукавого раба и сказал ему: «Разве тебе не подобало простить своего должника, как и я простил тебя? И поэтому ты будешь должен вернуть в темницу, пока не вернешь все свои долги». И Господь, комментируя эту притчу, говорит: если вы хотите быть прощенными Богом, вы должны прощать своих обидчиков. Если же не будете оставлять прегрешения тем, кто вас обижает, то и Отец ваш Небесный не простит вам ваших грехов. Вот в этой притче нет вообще ничего сложного. Она предельно проста для понимания. С логической точки зрения. Но как же она сложна для исполнения? Почти невозможно это исполнить. Потому что кто из нас может выйти сейчас сюда, на середину храма или на амвон, и засвидетельствовать: я простил тех, кто меня гонит, ненавидит. Я простил всех своих врагов и даже их люблю по заповеди Божией. А именно это делает нас христианами. И поэтому христианство — это поразительная вера. Вера, которая предельно точно оценивает состояние человеческой природы. И казалось бы, ну что проще? Ну хорошо, да, вот я хочу быть прощенным Богом. Я всех прощаю. На словах, да. А фактически нет. Сердце не прощает. Устами вы можете прощать сколько угодно, как попугая, кого угодно, и многократно в течение дня. Но сердце с этим не соглашается. Мы постоянно возвращаемся в своих мыслях, к своим обидам, тем, кто Бог там нас обидел, и так далее, и так далее. И это лишает нас возможности быть прощенными Богом. Это лишает нас возможности вместить благодать Духа Божия, с одной стороны. С другой стороны, что поражает? Поражает глубина и удивительная правдивость православной веры и абсолютная непохожесть православия на другие верования, религии, где все предельно просто. Тебя обидели, ну ты можешь воздать зеркальный ответ, например, там в исламе, в иудаизме. Если речь идет о восточных религиях, о буддизме, вообще нужно всех прощать не потому, что вы да как-то кого-то любите, а просто потому, что нельзя привязываться к бытию, иначе вы будете много раз перевоплощаться. И вообще, скажем, в буддизме нет никакого личного Бога. Божество – это безличностное начало, в котором мы просто должны раствориться. Наша личность должна угаснуть. И поэтому, если вы кого-то не прощаете, ну, соответственно, не сможете вот, раствориться в абсолюте. Вот и все. Поэтому здесь не идет о прощении, собственно, в буддизме, а идет речь совсем о других вещах. Абсолютно других. Но это никто не знает и знать не хочет. И только христианство призывает нас и к прощению, и к любви к нашим врагам. Это почти невозможно. Особенно если это враги не просто одноразово, когда-то во время она сделали что-то нам плохо. Если они этим занимаются здесь и сейчас, систематически, и вы точно знаете, что они будут этим заниматься и в будущем. Как сложно таких людей простить. Очень сложно, если забывать о своих грехах. О том, что и мы повинны перед Богом. Причем наша вина перед Богом, как сказано в притче, несоизмеримо больше, чем вина ближнего перед нами. Ближний нам должен какие-то копейки, а мы Богу должны колоссальную сумму. Конечно, это образы. Наши грехи бесчисленны и омерзительны в очах Божиих. Но Божие милосердие беспредельно, особенно по отношению к тем, кто готов прощать. «Не судите, да не судимы будете, — говорит Господь. Если вы не хотите, чтобы страшный суд для нас был действительно страшным, не надо судить других людей, их лучше пожалеть. Христианство никогда не говорило о том, что мы не должны дать вот какой-то такой оценки злу. Нет, конечно. И мы должны противодействовать злу, безусловно. Но как? Это нужно делать без гнева, без ненависти, с доброжелательством. Апостол Павел в своих посланиях говорит о том, что если кто-то согрешает, вы, говорит, духовно исправляйте такового духом кротости. Поэтому мы должны просить у Бога кротости, чтобы понимать, как исправить человека, который грешит против нас, может быть, против правды, совершает некие неправильные деяния. Поэтому то, к чему прикасается христианин с добрым сердцем, совершенно иначе воспринимается, иначе реализуется, нежели если человек, будучи гневливым и раздраженным, пытается исправить ситуацию. Но это как в кабине самолета. Если ты хочешь вывести самолет из штопора, ты четко должен понимать, что ты делаешь. Просто благие намерения здесь тебе не помогут. Ты четко должен понимать, что ты делаешь. Так же и в хирургии, так же в любом другом деле. Вот я, например, ни разу не плотник, но я хочу сделать стол для семьи. Пошел, сделал, все поотваливалось и рухнуло вместе там с тарелками. То есть любые действия, которые человек предпринимает в любой сфере, должны четко быть осознаны человеком. Все человек должен делать правильно. Тем более, когда мы прикасаемся к другой личности. Правильно эта личность живет, неправильно. Оценку дает Господь. Мы скорбим о грехах, мы любим грешника, но не любим и ненавидим в нем грех. Потому что мы четко различаем в человеке образ Божий и грех, который является болезнью, омрачающий образ Божий, искажающий его, но не уничтожающий. И мы не отождествляем грех и человека как образ Божий. Одно дело головная боль, другое дело голова. Осуждающий и ненавидящий фактически ставят знак равенства между головой и головной болью. И действуют по принципу. Лучшее средство от головной боли, ну, как известно, гильотина. Ты уничтожаешь человека, когда ты его ненавидишь. А на самом деле ты уничтожаешь самого себя. Потому что твоя ненависть уничтожает только тебя. Ты ненавидишь, ты осуждаешь, ты хочешь отомстить и... Кому ты делаешь плохо? Человек часто даже об этом, кстати, и не знает. Вот. Ты израсходовал весь боезапас в никуда. В человека даже ничего не попало. Ты напрягался напрасно. Но себя ты изранил. Все, что ты выпустил в ближнего, в действительности это попало в тебя самого. Чем больше ты боезапаса израсходовал по ближнему, тем больше поражающий урон ты нанес самому себе. Откуда все это? От дьявола. Дьявол подсовывает нам как настоящую цель, а в действительности это ложная цель нашего ближнего. И мы его ненавидим. А в действительности нужно ненавидеть грех и самого дьявола. Вот когда мы крестим деток, мы совершаем огласительные молитвы, четыре огласительных молитвы. в конце которых мы отрекаемся от сатаны и даже плюем на него. Ведь это не случайно, поскольку нас крестили в большинстве своем в детстве, мы этого не помним. Может быть, кто-то был крестным или крестил детей, тот помнит. Мы плюем на дьявола и на грех, не на ближнего, который, может быть, совершает какие-то непонятные поступки, а именно на дьявола. Но дьявол это знает, и поэтому, как на войне, он пытается сместить вот акценты, обмануть нашу артиллерию, чтобы мы наносили удары по своим, а не по правильным целям. Все как на войне. Духовная жизнь – это война. Поэтому, если ты ненавидишь ближнего, в действительности ты уничтожаешь самого себя. Вот однажды я приводил замечательный, как мне кажется, это очень показательный пример, творение старца Силуана Афонского. Кто-то слышал, кто-то нет, но я напомню. Удивительнейший подвижник благочестия, Афонский, святой, простой монах, почти наш современник, он умер в 38 году, почила Господи. Удивительные творения, пропитанные такой любовью, простотой. Вот в каждой букве чувствуешь присутствие Божие, когда читаешь творение старца Силуана. И это простой тамбовский крестьянин, необразованный человек. Но какая речь, какая возвышенная мысль, это поражает. И он очень отличается некой мягкостью речи. Вот если вы читаете творение других святых отцов, скажем, Симеона Нового Богослова, такая огненная, обличительная речь. Святые отцы очень разные, кстати. На это надо обратить внимание. Они очень разные. Это как разные цветы в божественном саду, так и святые очень разные. Так вот, старец всегда пишет очень мягко, с любовью. В одном единственном случае вот поражаешься этим исключением, когда он говорит о тех, кто не любит своих врагов. Он становится очень резким, его язык становится таким огненно-обличительным. Он говорит, те, кто не любит своего ближнего, ненавидит своего ближнего, в том бес. И после смерти такой человек будет с бесом. А таких, говорит, я не хочу писать. Очень резко он обрубает свое рассуждение. И сразу мы задаемся вопросом, а кто из нас любит своего врага? То есть старец Силуан не хочет о нас писать, почти о каждом. Где мы обрящемся после смерти? Чего мы должны просить у Бога больше всего? Вот сейчас будет молебен, конечно, мы помолимся о житейских нуждах, проблемах. Но это все мишура. И мы все это не возьмем с собой в вечность. Всю свою картошку, которая там выросла или не выросла, зубную боль, иные проблемы с детьми, внуками, которые куда-то поступили, не поступили, на бюджет, не на бюджет, муж алкоголик или трезвый. Это все, но мишура, которая уйдет после того, как мы сами уйдем из этого мира. Но не уйдет устроение нашей души. Любили мы ближнего или ненавидели? Старались ли мы бороться со своей ненавистью по отношению к ближнему или нет, со своим осуждением? Это титанически тяжело. И можно сказать словами Христа, человеку это невозможно. Но невозможно человеком, возможно, Богу. Мы это должны просить больше всего у Бога, если хотим быть помилованными. Потому что Господь вот поставил минимум два условия, минимум, для того, чтобы быть прощенным и спасенным. «Не судите, да не судимы будете, и блаженны милостивые, яко те и помилованы будут». Милость и не осуждать. То есть творить добро другим людям бескорыстно. Это, кстати, и помогает не осуждать, особенно когда ты что-то сделал доброе человеку, который явно тебе будет делать гадости. Будет продолжать этим заниматься. Но, что тут сделаешь? Надо просто прославить Бога. Когда ты начнешь его прощать в своем сердце, только тогда начнет разрешаться твоя проблема. В противном случае ничего не будет. Я все это говорю, но сам я этого делать не умею. Вот если бы я умел, я бы вас мог бы научить. Поэтому это теоретические рассуждения. Просто, вот, знаете, я могу рассказать правила дорожного движения. Четко рассказать, как надо. Но сам я так не езжу. Я нарушаю. Постоянно. Поэтому будем вместе учиться прощать врагов, благословлять проклинающих нас. И тогда мы, может быть, поживем, кстати, подольше. Потому что если Господь будет видеть, что ну, этот ученик старается, у него плохо получается, но он старательный. Старательный, он хочет очистить свою душу. Поэтому ему еще рано вызывать на экзамен, пусть получится. А если мы уже закостенели в своем грехе, ну, нечего просто кататься в космическом пространстве вокруг Солнца. Да, уже нас или отчисляют из школы, или там уже призывают к какому-то ответу, и мы можем быстро уйти из этого мира. То есть мы уже неинтересны наше существование для Бога в этом мире. Потому что мы не приносим плода, мы не исправляемся. Если Бог видит, что человек еще может свои остатки земных дней потратить на исправление, есть вероятность, ну я чисто теоретически рассуждаю, ведь это вопросы таинственные. Есть вероятность, что еще поживем. Хочешь пожить, прощай врагов. Это полезно даже с точки зрения неврологии. Потому что когда ты осуждаешь всех, ненавидишь, ну, как биохимия твоей крови, неврологическое твое состояние, состояние нервной системы и других там органов внутренних, ну, мягко говоря, не очень. Наоборот, как-то ты так снисходителен, прощаешь то, что и сам ты нуждаешься в прощении, и ты ничуть не лучше, чем другие. Тебе же никто не написал там в Телеграм, что все у тебя будет хорошо на страшном суде. С любовью, Господь твой Иисус Христос. А у других будет похуже, похуже. Начинай их осуждать. И тебе домашнее задание послушание. Дай всем оценку. Обязательно не забудь всем дать оценку. Нет у нас такого послушания от Бога. Ты должен дать оценку себе. Какую оценку? Господи, даруй мне зрите мое прегрешение. И не осуждайте брата моего. Мы же не только же в Великим постом мы читаем эту молитву. Молитву можно читать каждый день, каждую минуту. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, если мы хотим быть помилованными, помилуй другого человека. Потому что это милосердие, когда мы кого-то прощаем. А есть грех хамства. Вот хам не покрыл наготы отца своего. Но этот образ, он очень глубокий. Когда мы кого-то осуждаем, мы поступаем по-хамски по отношению к тому, кого осуждаем. Мы не покрываем любовью наготы вот нашего ближнего. Вот он обнаженный, весь в грехах, его можно осудить. Формально, может быть, даже мы будем правы. Ах, ты там алкаш такой-то, ну да, действительно, ну и так далее, неважно, о каких грехах идет речь. Но можно помолиться и так отнестись к этому более снисходительно, более сдержанно, памятуя о том, что и мы наги перед Богом. И Господь покроет нашу наготу, если мы будем покрывать наготу нашего ближнего. Не так, как это делал хам. Поэтому в любом грехе, особенно осуждении, есть хамство по отношению к ближнему. А ближний – это образ Божий. Поэтому вот с такой логической точки зрения нет ни одного основания для осуждения. Потому что тот, кто осуждает, автоматически ставит себя выше. А кто тебе сказал, что ты выше и лучше в очах Божиих? Бог, наверное. Где и когда Он тебе это сказал? Это тебе сказал другой персонаж. И вот Он тебе напел в помыслах твоих. Ты эти помыслы принял по тщеславию, гордыне и раздражительности. Ты это принял, потому что это соответствует устроению твоей души. И ты дальше это распространяешь, и всю свою жизнь. И вся твоя жизнь проходит под знаком осуждения и непрощения. Поэтому Господь дает нам возможность потренироваться. Ну, как вот в спецподразделении. Хочешь достичь высокого уровня боеготовности, постоянная тренировка. Меня просто поразило однажды, как тренируются спецподразделения. Я вживую этого не видел. Вот, они применяют в тренировках боевые патроны, стреляя фактически вот, в цели, которая рядом. Стоит, например, спецназовец, рядом шарик белый, полутемнота. Его товарищи, ну, имитируя освобождение захваченного объекта, стреляют боевыми патронами. Раз шарик там лопнул, боевые патроны. Ты ошибся, и пуля вошла в лоб твоему товарищу. Представляете, какой уровень ответственности, опасности и профессионализма. Эти люди вот, просто гениально владеют оружием. Поэтому мы тоже, в общем-то, должны совершенствоваться. Мы должны стараться жить вот, перед Богом так, чтобы четко понимать, что ты делаешь. Если уж ты стреляешь, 25 раз подумай, куда, зачем и почему ты стреляешь. Каждое слово – это выстрел. И когда мы, кстати, осуждаем, наши слова, они становятся какими-то неточными. Мы не можем выразить точно свою мысль. Кстати, очень многие люди, и я в том числе, безусловно, я не исключение, это люди не снайперы, потому что святые, чем они отличались? Каждое их слово было коротким и предельно точным, как снайперский выстрел. Одно слово точно в цель. А наши слова, мы ведь осуждаем и празднословим, поэтому наши слова, они жидкие, это как разбрасывание патронов. Ну, тут можно опять же сравнить с войной. Вот идет, например, война, пытается там какое-нибудь подразделение там, противника захватить высоту. У вас есть там снайпер, и он должен четко работать по целям. А можно те же самые патроны взять в руки и просто их разбрасывать, как камни. Понимаете, там в каску немцу попало, там не знаю кому, не важно. Вот. Это что, ведение боевых действий? Вы разбрасываете слова вручную, просто тын-тын. Много слов, кстати, очень много. Можно, кстати, кидаться этими патронами вручную, просто замечательно. Огромное количество, эшелоны патронов, вот таким образом кидать в сторону врага. Они просто посмеются и все. А можно четкий, конкретный один выстрел по командиру. И подразделение уже деморализовано. Потом еще выстрел, еще. Так работают профессионалы. Мы должны быть профессионалами. Христиане – это профессионалы. Господь говорит о том, что вы – соль мира. Если соль перестанет быть соленой, она ни на что не способна. Поэтому мы должны просить у Бога вот, действительно проживать свою жизнь не напрасно. Наше слово должно быть весомым, может быть, небольшим, недлинным. Многие слова никого не убеждают. Это я вот вышел сейчас, сколько уже там, 22 минуты о чем-то говорил, Господи, скорее бы что-то закончилось, заканчиваю. И говорить это можно бесконечно. Но все равно это нужно, конечно, делать. Может, не в таких дозировках, у меня свои немощи. Но тем не менее. Храни нас всех, Господь. Божие нам всем благословение. Да поможет Он нам простить наших должников, обидчиков от всего сердца. Ибо и мы обижаем других людей, и часто этого вообще даже не замечаем. Аминь.